Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете «Пензу» в студии Юлия Шеварева, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. Это программа «Мир православия». На неделе, 23 февраля, был День защитников Отечества. Торжества по этому поводу проходили во всех районах губернии. Панихиды попавшим воинам служили во всех храмах епархии. Это праздник мужества, чести, достоинства и веры. Ведь духовенство всегда присутствовало в русских военных дружинах, разделяя с ними тяготы лишений военных походов и пастырски окормляя воинов. В петровские времена были введены штатные должности полковых священников. При Павле I военное и флотское духовенство выделено в отдельную церковную структуру. А в новейшей истории России заметной вехой в развитии взаимоотношений между вооруженными силами и Русской Православной Церковью стало подписание в 1997 году соглашения о взаимодействии. Оно до сих пор является нормативной и правовой базой для осуществления миссии Церкви в военной среде. О военном священнослужении мы предлагаем вам разговор в нашей сегодняшней программе. Ждем в гости руководителя отдела по взаимодействию с вооруженными силами Пензенского епархиального управления протоиерея Николая Грошева. Он войдет в нашу студию через несколько минут. А пока обзор главных событий епархиальной жизни за неделю. В эфире рубрика «Седмица».
«Седмица. Обзор событий недели».
Добрый день, в студии Евгений Белохвостиков. Сегодня Вселенская Родительская Месопустная Суббота. В этот день, накануне Великого Поста, Церковь совершает поминовение всех от Адама и до дней усопших во благочестии и правой вере. Великий Пост в этом году начнется 7 марта. 20 февраля епископ Вениамин осветил во имя Николая Чудотворца левый предел Воскресенской церкви, что на улице Урицкого в Пензе. Церковь эта уникальна. Первое ее здание построили в начале 1660-х годов в Черкасском остроге, еще до основания крепости Пенза. А в 30-х прошлого века здесь разместилась пересыльная тюрьма.
Этот храм – наша пензенская Голгофа. Этот храм – антиминс нашей пензенской епархии. Здесь, в этом храме, мученически преставали дух много православных людей. Ради веры Христа Спасителя мира, ради чести и христианского достоинства. И вот этот храм – это является памятник православного духа.
С октября прошлого года Воскресенская церковь в подворье Керенского Тихвинского монастыря. Восстановительных работ еще осталось очень много. В руинах главный предел, нет купола и колокольни. Говорит настоятель храма и наместник обители игумен Митрофан.
Не все, конечно, легко, не все просто. Есть какие-то сложности. Но, знаете, слава Богу, благодаря нашему благолюбивому народу Божию, этот храм потихонечку, как вот вы видите, восстанавливается. То есть люди прилагают свое участие. Потом, знаете, слава Богу, наш владыка, епископ Вениамин, он всегда заботится о этом храме.
Теперь, когда в Воскресенской церкви два престола, по воскресным и праздничным дням здесь станут совершать две литургии – раннюю и позднюю.
Седмица.
О том, как решение Архиерейского собора, что прошел в Москве, повлияют на жизнь духовенства и мирян, рассказал на епархиальном совещании владыка Вениамин. 21 февраля в административном здании Успенского собора собрались священники Пензенского, Лунинского и Каменского благочиний, наместники всех монастырей, благочинные.
Очень много вопросов, которые были раньше злободневные, этот собор обратил свое внимание и дал четкие указания, как их решить. Чтобы крестить детишек только после оглашения или крестить детишек после собеседования с родителями, с крестными родителями. Вы знаете, масса людей просто-напросто крещенных, но не воцерковленных. Почему перед венчанием священники, настоятели не побеседуют, не расскажут? Я понимаю, времени нет, но это святая обязанность духовенства.
Первый юбилей в этом учебном году отмечает Пензенская духовная семинария. 10 лет назад в нашем городе открыли духовное училище, которое минувшей осенью преобразовали в семинарию – высшее учебное заведение. Владыка Вениамин 22 февраля, в день обретения мощей святителя Иннокентия Иркутского, в честь которого назван семинарский храм, совершил литургию, после чего наградил проректора вуза игумена Серафима медалью Иоанна Оленевского второй степени, а преподавателям Владимиру Дружинина, Альбине Карасевой, Надежде Громовой вручил архиерейские грамоты.
10 лет училище очень много сделало благих дел. И не только для нас. Сегодня с нами служит и представитель Саратовской епархии, тоже человек, который закончил наше училище и в Москве, служат батюшки везде. Это говорит, что училище было создано не зря, что благодаря училищу многие юноши познали богословские науки, познали Господа и стали многими благими, добрыми пастырями.
Еще несколько тысяч пензенцев смогли приложиться к мощам блаженной Матроны Московской. Ковчежец частицы ее мощей побывал в Кузнецке, Шамышейке, Иссе и вновь в Благовещенском храме Пензы. Рассказывают кузнечанки Лидия Егорова и Наталья Седова.
Придя сюда сегодня, я вот почувствовал на душе такую радость, такую легкость. Молилась за мужа, молилась за детей, молилась за внуков, молилась за всех, кто болеет. И верю, надеюсь, что блаженная Матрона услышит нас и поможет нам.
К мощам Матроны первый раз прикладывалась. Просила для детей, для семьи, для своей. В первый момент, конечно, все мысли все равно улетучиваются, но что-то главное остается.
Сегодня святыню провожают на родину блаженной, в Тульскую епархию. Завтра день памяти равноапостольного Кирилла, учителя славянского. Благодаря ему и его брату Мефодию славяне смогли читать священные писания и совершать службы на родном языке. В этот день, в 869 году, святой Кирилл представился ко Господу.
Седмица. Обзор событий недели.
Приветствую в нашей студии гостя, руководителя военного отдела Пензенской епархии, протоиерея Николая Грошева. Отец Николай, добрый день.
Добрый день.
С 1 февраля прошлого года в российской армии официально начал действовать институт военных священников. Скажите, для чего нашей армии потребовались пастыри?
На сегодняшний день Россия, к сожалению, достаточно долго оставалась в числе тех стран, где не было военного духовенства, хотя во всем мире религиозный фактор используется достаточно широко. Достаточно вспомнить опыт и российской армии, опыт науки побеждать Александра Васильевича Суворова, это и педагога военного Драгомирова, ну и, по большому счету, опыт современных европейских стран. Практически во всех в них представлен, в общем-то, этот институт военных капелланов, и на сегодняшний день они являются одним из существенных факторов стабилизации внутренней атмосферы среди военнослужащих, с одной стороны, а с другой стороны, в обеспечении обороноспособности государства.
А что входит в обязанности военных священников? Вот как вообще их работа на практике-то выглядит? Простите.
На сегодняшний день мы можем только гипотетически предполагать, ведь реально у нас один единственный военный священник – это на Черноморском флоте, и два священника на военных базах за рубежом – это в Армении и в Киргизии. Поэтому каких-то нормативных моментов, конечно, еще не существует. Мы можем лишь предполагать, исходя из того, что как это выглядит, скажем, в зарубежных странах. Есть различный опыт. Есть страны, где священники являются офицерами, официально служащими в вооруженных силах, и где каждое действие капеллана расписано в соответствии с регламентом. Это Соединенные Штаты Америки, это, в общем-то, латиноамериканские страны. Есть другие государства, где деятельность капеллана скорее сформирована и направлена в большей степени на пасторское попечение. Это в ряде, прежде всего, католических странах, там, где традиции католически очень сильны. Это Италия, Испания. Есть другие страны. Это Германия, где форма духовного попечения, она наиболее близка к сегодняшней современной российской. Несмотря на то, что институт вводится только вот буквально в этом году, на протяжении последних 15 лет в российской армии уже реально существует институт военного духовенства. На сегодняшний день порядка 500 священнослужителей со своей основной нагрузкой дополнительно еще осуществляли духовное попечение о военнослужащих и членах их семей.
Я приведу немного статистики. Если не права, поправьте, пожалуйста. В 1996 году 37% военнослужащих относили себя к какой-либо религии. В 2008, то есть через 12 лет, верующими себя считали уже 63% людей в погонах, то есть практически вдвое увеличилось. Около 80% из них являлись православными. На территории воинских частей стали строить храмы. Русская православная церковь все более активно пошла в казармы. Вот скажите, за последние 3 года ситуация как-то изменилась или все осталось на прежнем уровне?
К сожалению, ситуация изменилась, но это зависит не столько от нас и от нашей деятельности. Изменение касается, прежде всего, сокращения численного состава нашей армии. И поэтому, конечно, статистика несколько лет давности проведенная, она для опроса теряет свою актуальность. Хотя в целом процент верующих, конечно, сегодня значителен. Более того, те 20% неверующих людей, которые обычно принято обозначать, по моему глубокому убеждению, в большей степени, наверное, люди скорее духовно неграмотные, и в них процент убежденных атеистов очень незначителен.
Но вот многими произошедшее воспринимается положительно. Я сейчас говорю о введении все-таки института военных священников. Во всем мире, насколько мне известно, было только 3 армии, которые обходились без них. Северная Корея, Китай и Россия. Мы, слава богу, из этой тройки вышли.
Прошу прощения, позвольте поправить. Все-таки Северная Корея, Китай и Монголия. Россия находилась в переходном периоде, так же, как и Белоруссия.
То есть Россию мы сюда вообще не можем включить в эту тройку?
Скорее всего, да. Мы, скорее, ее должны были отнести к государствам, которые были в таком переходном состоянии, начиная ведь с 91-го года, речь о введении института военных капелланов или, наконец, священников, как это было теперь, наконец, принято у нас в государстве решением верховного главнокомандующего на самом высоком уровне. Об этом говорили достаточно долго. Поэтому само решение, оно, с одной стороны, даже и запоздалое, а с другой стороны, где-то и, может быть, и преждевременное. Но в этом уникальность нашего государства, нашей страны. То, что происходит в Калининграде, достаточно долго будет доходить до Владивостока.
Но вот еще данные еще одного социологического опроса. Почти 20% военнослужащих – атеисты. Католики, иудеи, протестанты – это почти 3,5%. Вот по-вашему, ну, я так поняла, что вы считаете атеисты, не столько они атеисты, сколько люди духовно малограмотные. Что делать с остальными? С мусульманами, с католиками, с иудеями, с протестантами? Кто займется решением их духовных, душевных проблем?
Что касается предполагаемого введения института военного духовенства, как вы знаете, предполагается ввести 240 должностей священнослужителей. Кроме того, 30 должностей представителей мусульманского духовенства и 4 человека, 4 представителя иудейского. Кроме того, каждый представитель из этих священнослужителей, мусульманских или христианских, обязан иметь попечение о всех верующих военнослужащих. И случайная должность священнослужителя так и будет называться – помощник командира части по работе с верующими военнослужащими. Его обязанность, как и это есть, в общем-то, в зарубежных странах, мы стараемся использовать этот опыт, необходимо максимально создать комфортные условия с духовной точки зрения для тех, кто верует. Ведь, по большому счету, религия может отличаться различными моментами. Ну, понятно, что у каждой религии есть своя навигационная карта, да, если так можно выразиться. Есть, в общем-то, свои движки, если можно сказать это в параллели с двигателем ракеты. Конечно, где-то они сильнее, где-то слабее. Может быть, они на нужную орбиту и не смогут вынести. Где-то, может быть, карта может быть испорченной. Но, с другой стороны, если человек оторвался от Земли, это уже замечательно.
То есть, у нас не будет армии, которая будет выстроена по национальному признаку или там по принципу вероисповедания?
Вы знаете, у нас есть богатейший опыт существования военного духовенства в Российской империи. Более 200 лет, которое просуществовало, где бок о бок трудились, в общем-то, представители и христианского исповедания, и мусульманского. Я вам сейчас попытаюсь, если позволит время, рассказать интересный случай. Во время Первой мировой войны, когда наша армия наступала в Восточной Пруссии и оказалась в достаточно серьезном положении, она оказалась в окружении, и один из мусульманских полков, который почти полностью оказался в плену, испытал на себе такое особое внимание правительства Германии, которые попытались, ну, своего рода показать свое благосклонное отношение к представителям мусульманского исповедания. Для них, пленных мусульман, был построен специальный мечеть. И когда кайзер пожелал посетить мусульман, представителей русских военнослужащих, и попросил их спеть что-либо или помолиться по-своему, то все как один встали на колени и стали петь «Боже, царя храни».
Мусульмане.
Мусульмане. Удивительный случай. То есть вопрос о патриотизме тогда не ставился. Это было естественно и неотъемлемо. И каждый представитель любой религии, он пытался донести эти истины до своих военнослужащих, до своей паствы.
Спасибо большое. Я предлагаю ненадолго прерваться, чтобы послушать духовную музыку, а мы вернемся к разговору с нашим гостем через несколько минут. Оставайтесь с нами. слушаете «Пензу». Это программа «Мир православия». В студии Юлия Шевырева и наш гость, руководитель военного отдела Пензенской епархии протоиерей Николай Грошев. Для тех, кто только что включил свои радиоприемники, назову тему нашего разговора. Это военное священнослужение. Отец Николай, ведь священники в войсках в русской армии были испокон веков?
Несомненно. Более того, когда князь Владимир крестил Русь, первыми, кто приняли крещение, это были его дружинники. И, по всей видимости, они же стали первыми распространителями веры Христовой. Однако первое упоминание о присутствии священнослужителей в военных походах относится, в общем-то, к 1113 году. Поэтому совсем...
Это русские летописи.
Это русские летописи. Эпоха похода князя, великого князя киевского Владимира Мономаха против дикой степи. Это был своего рода крестовый поход в нашей истории. Таким образом, почти 900 лет в следующем году мы отмечаем такую круглую дату. Хотя реально институт военного духовенства возникает значительно позднее. Он возникает при Петре Великом, хотя в должности,
в штатной должности
полка священник был введен еще при отце Петра Великого, при Алексее Михайловиче Тишайшем, когда он формировал полки иноземного строя. Причем на сегодня можно даже сказать, каково было жалование военного священника в ту эпоху. Оно было приравнивалось, в общем-то, к офицеру среднего звена этого полка.
Неплохо.
Ну, по всей видимости, для священнослужителя, который в значительную часть времени был оторван от своей семьи, это было, наверное, существенным подспорьем.
А вот при Павле Первом тоже были какие-то интересные очень изменения.
Да, институт военного духовенства просуществовал достаточно долго и трансформировался. Павел Первый – личность уникальная и в какой-то степени, наверное, исторически немножко непонятая. В какой-то степени он себя считал более чем другие императоры главою не только народа русского, но и церкви. И поэтому, обратите внимание, при нем были такие нововведения. То есть каждый, в том числе крепостной крестьянин, был допущен до присяги императору. Один момент. Второй момент – это, конечно же, связан с реформой в Институте военного духовенства. Институт военного духовенства был объединен. До этого у нас были священнослужители, которые окормляли морское духовенство, отдельно были сухопутные, отдельно были те священнослужители, которые окормляли гвардию и флот. Все это было объединено в один институт, который был подчинен протопресвитеру армии и флота. Тогда первым протопресвитером стал отец Павел Озерецковский, духовник императора Павла I. Его высокое положение обеспечило и высокий статус новоиспеченного института. По последним данным, статус протопресвитера армии и флота приравнивался к должности генерал-лейтенанта. Но, имея возможность непосредственно доклада первому лицу государства, верховному главнокомандующему, минуя военного министра и даже синода, это ставило протопресвитера достаточно на высокое положение. По большому счету, это, конечно, было действие, не вполне соответствующее каноническим правилам Русской Православной Церкви. Об этом указывали участники Всероссийского собора 1918 года. Но, тем не менее, уникальность русского государства, его территориальные масштабы и необходимость попечения армии, в общем-то, вынуждали к тому, чтобы этот институт существовал в том виде, который он имел, в общем-то, в Российской империи.
Архиерейский собор, который в начале февраля состоялся в Москве, принял такое решение и поручил синодальному отделу по взаимодействию с вооруженными силами определить для каждой епархии квоты на количество военных священников. А что у нас?
Что касается института или введения института военного духовенства на территории Пензенской области, то во многом это будет зависеть от того, насколько полноценными окажутся наши воинские части, наши подразделения. К сожалению, за последние полтора года они претерпели значительное сокращение. И в большинстве из них не предусматривается введение должности военного священника.
Но сокращение – это же не значит, что они совсем исчезли, они же остались.
Конечно, и поэтому должность военного священника только одна на всю Пензенскую область вводится, и это будет скорее кустовое покрытие. То есть священник должен, по всей видимости, быть прикреплен к самому большому из военных гарнизонов Пензенской области. Скорее всего, это будет арт-институт нынешний. И в обязанности его будет попечение не только о военнослужащих на территории арт-института, но и всей Пензенской области. Кроме того, духовенство, которое сегодня окормляет военные гарнизоны, во всей видимости, оно будет продолжать нести свое служение, а военный священник скорее будет куратором и организатором этого взаимодействия.
Патриарх Кирилл, который возглавил работу собора, он сказал о том, что в первую очередь следует рассматривать кандидатуры клириков из числа бывших военных служащих. То есть священники в армии, там, по-другому капелланы, если хотите, должны быть люди в погонах?
Ну, дело в том, что должность, которая вводится сегодня как военного священника, заметьте, военного священника, а не капеллана.
Угу.
Капеллан – это, в общем-то, западная традиция. Там, где не только пасторское попечение предусматривается, а скорее психологическая служба. В нашей традиции, все-таки у нас достаточно серьезные традиции христианские, так же, как, скажем, в Италии или в Испании, в таких, в общем-то, католических странах. Здесь на первый план выступает именно пасторское попечение, поэтому мы называем все-таки военный священник, а не капеллан. Это один момент. Второй момент.
Люди в погонах.
Что касается людей в погонах. Уже сегодня подавляющее большинство священнослужителей, которые несут послушание в нашем синодальном отделе и в епархиальных отделах, это, в общем-то, бывшие военнослужащие. Ну, бывших не бывает. Хотя должность, которая вводится, она будет гражданской. Она не будет военной, как это, скажем, в Соединенных Штатах Америки. А скорее, это будет гражданская должность, так как это имеет место быть, скажем, в Германии сегодняшней.
У нас в Пензенской области есть воинские храмы?
Да, на территории Пензенской епархии, Пензенской области у нас несколько воинских храмов. Первый по времени возникновения – это юридически он пока еще называется молитвенный дом, хотя реально это уже, конечно, храмовой комплекс, очень серьезный. Это на территории войсковой части 34011, Кузнецк 8, там, где я являюсь настоятелем уже в течение 13 лет. Чуть позже возник у нас воинский храм на территории арт-института, тоже в честь Александра Невского. Несколько лет спустя был освящен святейшим патриархом Алексеем II. Далее на областном сборном пункте часовня великомученика Георгия Победоносца, храм в Леонидовке. Есть у нас еще два полевых храма, которые развертываются во время военных учений. Это в Каменке при воинской части и полевой храм, который мы разворачиваем обычно в Кузнецке 12 несколько раз в году. Это храм-палатка.
А вот скажите, в воинских храмах есть на службах военнослужащие?
Что касается присутствия военнослужащих в воинских храмах, конечно, это связано в большей степени с режимом и тем распорядком, внутренним распорядком воинской службы, который существует в каждом воинском подразделении. Поэтому мы, как правило, корректируем эти моменты и стараемся, чтобы военнослужащие имели возможность посетить храмы. Иногда мы проводим богослужения специально даже в казармах. Бывают такие моменты. Проводим мы богослужения, это когда какие-то торжественные мероприятия, это присяга, молебны и на плацу. Такие моменты тоже имеют место быть. Хотя, конечно, в значительной степени попечение касается и, прежде всего, членов семей военнослужащих. Если, скажем, закрытый гарнизон, оторванный от больших городов, находится в лесу, то, конечно же, духовные потребности, они не только у военнослужащих, которые пришли сегодня только на один год послужить. Ведь офицер нуждается еще в большем попечении, у которого накапливается за десятилетия службы, накапливается много духовных проблем.
На неделе владыка Вениамин встречался с пензенскими казаками. Они тоже люди служивые. Среди них есть, ну, не капелланы, хорошо, военные священники, полковые батюшки.
Дело в том, что казачество – это особое войско, оно было всегда особым и в царские времена, ну, особо оно и сегодня. Как известно, даже в царские времена среди казаков не было военных священников. То есть не было по штату священника в батареях артиллерийских и не было по штату в полках казачьих. Сегодня казаки на том пути, когда пытаются возродить свои духовные традиции. Но казак, прежде всего, был силен чем? Верой православной. И поэтому, учитывая эти моменты, каждый хутор казачий, каждая станица и каждое общество казачье на территории Пензенской области сегодня имеет своего духовника. То есть порядка 11 священнослужителей Пензенской епархии, 11 священнослужителей нашего отдела постоянно несут духовное окормление и попечение об этих обществах.
Хорошо, вы возглавляете военный отдел Пензенской епархии. А скажите, для чего он нужен, чем он занимается? Это вот что, дань времени? Ну вот президент сказал там с 1 февраля вводим военных священников.
Дело в том, что наш отдел существует достаточно уже давно. Он возник в 2004 году, обратите внимание. В этом году он потерпел определенные изменения. В него влились еще отделы по работе с УФСИНом, по работе с казачеством и по работе с МВД.
То есть у вас направлений в работе получается очень много.
Кроме того, есть еще сектор по работе с молодежью или духовно-патриотическому воспитанию молодежи. То есть даже если мы не имеем на территории, скажем, благочиний воинских частей, в каждом благочинии должен быть священнослужитель, который бы работал с военкоматами и с призывной молодежью для того, чтобы формировать духовно-патриотический настрой у молодежи. Ведь обратите внимание, Вот те юноармейские движения, которые возникли, они же возникли преимущественно в 1905-1906 годах. Обратите внимание, не в советскую эпоху. С чем это было связано? 4-5 год, русско-японская война. Тяжелое поражение в русско-японской войне. И тогда школы, церковно-приходские школы, государственные школы формируют молодежное движение, юноармейское движение для того, чтобы армия смогла качественно подняться на иной уровень. Вспомните произведение Аркадия Петровича Гайдара, да, когда его герой вспоминает уроки по военной гимнастике. Обратите внимание, это было в дореволюционных школах. Мы, к сожалению, в 90-х годах все эти наработки уничтожили. И сегодня многие наши батюшки, пастыри, которые сами прошли службу в армии, которые являются офицерами, но теперь уже служат не только Отечеству и, прежде всего, Богу, стараются те навыки духовно-патриотической работы, которую проводилась в прежние времена, в которой они принимали участие, в общем-то, донести и до подрастающего поколения. На сегодняшний день мы только в начале пути. Однако есть добрые примеры. У нас в Кузнецке 8 военно-патриотический клуб. Есть определенные положительные наработки в Земеченском благочении. Там проводятся ежегодные, причем даже не ежегодные, а два раза в году проводится так называемая, помните, игра «Зорница».
Где... Да, и вторая игра «Орленок» для тех, кто постарше.
Совершенно
сама
верно.
Сама играла в школе.
На учился. Сегодняшний день вот инициатором таких мероприятий выступают наши батюшки совместно с руководством Земеческого района. И игра «Горлица», которая проводится у них теперь каждые полгода, она привлекает огромное внимание, интерес и священнослужителей, и молодежи, и руководства района.
А почему, скажите, возглавить военный отдел в епархии доверили именно вам? Вы как-то в прошлом связаны с армией? Но это не секрет, конечно.
Мне сложно судить, почему доверили именно мне. Полагаю, просто, наверное, первым стал нести служение среди военнослужащих. То есть, по большому счету, 13 лет моего служения, уже 14-й год пошел, были связаны именно с деятельностью в вооруженных силах. На сегодняшний день в нашей епархии просто, наверное, ни у кого большего опыта не было и нет, потому что 97-й год, когда был подписан договор о взаимодействии, кстати, нашим земляком, министром тогда обороны Родионовым и святейшим патриархом Алексеем II, именно тогда я закончил Московскую духовную семинарию, и первый приход, который получил, это был на территории закрытого военного гарнизона. И поэтому вся жизнь моя с этим вот она и связана.
Последний вопрос у меня есть к вам. Предлагаю вспомнить генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Он считал, цитируем, «безверное войско учить все равно, что железо перегорелое точить». Скажите, поможет ли вот такая духовная заточка решить нынешние проблемы в армии?
Вы знаете, сегодня действительно в армии накопилось очень много серьезных проблем. Многие из них связаны с проблемами и болезнями нашего общества. Многие являются, в общем-то, специфическими проблемами армейской среды. Говорить о том, что это поможет решить все наболевшие проблемы, конечно же, это будет неверно. Но, с другой стороны, не использовать этот один из важнейших факторов, который сегодня используется во всем мире, то есть религиозный фактор воспитания военнослужащего и воспитания его патриотизма, было бы, конечно, неразумно. Обратите внимание, человек в погонах, он постоянно стоит перед дилеммой жизни и смерти, и ему иногда необходимо ответить самому себе, ради чего я умираю, и тогда и на другой вопрос, ради чего я живу. Дело в том, что когда вопрос стоит о жизни и смерти, необходима человеку сверхмотивация, а сверхмотивацию может дать только религия.
То есть главной проблемой все-таки остается именно, ну, не знаю, стойкость духа, что ли, твердость воли.
Дело в том, что для того, чтобы армия, современная армия была боеспособной, недостаточно только иметь современные вооружения, хорошо обученных и физически подготовленных солдат. Кроме всего этого, необходимо, чтобы военнослужащий имел моральную и психологическую готовность исполнить приказ любой ценой, в том числе ценой собственной жизни. А для этого необходима духовная подготовка.
И говорят, что нет ничего выше, чем положить жизнь за други свои.
Что касается учения церкви о служении воина, конечно, мы очень часто говорим и приводим здесь слова Иисуса Христа, который сказал: «Нет больше той любви, да кто душу положит за други своя». Это, в общем-то, и есть основание воинского служения.
И это главное спасибо. Я напомню, у нашего микрофона был руководитель военного отдела Пензенской епархии протоиерей Николай Грошев. А мы продолжаем. Далее рубрика «Календарь» и ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 27 февраля Православная Церковь празднует память равноапостольного Кирилла, учителя славянского. Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Салуни. Святой Мефодий был старшим из семи братьев. Святой Константин, Кирилл, его монашеское имя, самым младшим. Святой Мефодий был сначала в военном звании и правителем в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Пробыв там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп. Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки. Особенно прилежно изучал он творение святителя Григория Богослова. За свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание философа, мудрого. По окончании учения святой Константин принял сан Иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить при них вождя еретиков-иконоборцев Анне. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прения о Святой Троице с сарацинами и также одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему, святому Мефодию, на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов. В 857 году оба брата были посланы императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хазар. По дороге они остановились в Херсоне и обрели там мощи священномученика Климента, папы Римского. Там же, в Корсуне, святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанное русскими буквами, и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя евангельское учение. Убежденный проповедью святого Кирилла, хазарский князь и с ним весь народ приняли христианство. Благодарный князь хотел наградить проповедников богатыми дарами, но они отказались от этого и просили князя отпустить с ними на родину всех греческих пленников. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Вместе с братьями вернулись 200 отпущенных пленников. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он подвязался прежде. Вскоре к императору пришли послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. И в 862 году император послал братьев в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие богослужебные книги. Также они вели богослужение на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах богослужение на латинском языке, и они подали жалобу в Рим. Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что братья несут с собой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с почетом. Папа Римский утвердил богослужение на славянском языке и переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке. Находясь в Риме, святой Константин занемог и в чудесном видении, извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Перед смертью он завещал своему брату продолжать христианское просвещение славян. Погребен святой Кирилл в римской церкви святого Климента, где почивают мощи этого священномученика, принесенные в Италию из Херсонеса славянскими учителями.
Календарь.
2 марта православной церкви, дорогие братья и сестры, празднуют память великомученика Феодора Тирана. Феодор Тиран был воином в городе Агласии, Понтийской области. Это северо-восточная область Малой Азии, тянувшаяся вдоль берега Понта Эвксинского, то есть Черного моря, под начальством некоего Вринка. Его принуждали принести жертву идолам. Святой Феодор твердо, во всеуслышание исповедовал свою веру во Христа Спасителя. Начальник дал ему несколько дней на размышление, во время которых святой Феодор усиленно молился. Его обвинили в поджоге языческого храма и бросили в темницу на голодную смерть. Там ему явился Господь Иисус Христос, утешил и подкрепил его. Приведенный вновь к правителю, святый Феодор еще раз смело и безбоязненно исповедал свою веру, за что был предан новым истязаниям и осужден на сожжение. Мученик Феодор без трепета взошел на костер и с молитвой и словословием предал свою святую душу Богу. Это произошло в 306 году при римском императоре Галерии. Неповрежденное огнем тело святого Феодора было погребено в городе Евхиитах, недалеко от Амасии. Впоследствии мощи его были перенесены в Царьград, в храм, освященный во имя его. Глава же его находится в Италии, в городе Гаэте. Спустя 50 лет после мученической кончины святого Феодора император Юлиан Отступник, желая надругаться над христианами, приказал городоначальнику Константинополя окроплять в первую седмицу Великого Поста все съестные припасы на рынках идоложертвенной кровью. Святой Феодор, явившись во сне архиепископу Евдоксию, повелел ему объявить всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на рынках, а ели вареную пшеницу с медом, колево, кутью или сочево. В память этого события православная церковь ежегодно совершает празднование святому великомученику Феодору Тирану в субботу первой недели Великого Поста. В навечере субботы, в пятницу на божественной литургии преждеосвященных даров, после замбонной молитвы читается канон молебный святому великомученику Феодору, составленный преподобным Иоанном Дамаскиным. После этого колево благословляется и раздается верующим. Празднование великомученику Феодору в субботу первой седмицы Великого Поста описал патриарх Константинопольский Нектарий. Спасибо за внимание.
Календарь.
Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Все кругу Бога ответа не доумеюще. Сею те молитву, яко владыце, грешни приноси, помилуй.
судьбе каждого человека есть такие моменты, когда он взывает к милости Божией, когда в трудную минуту спасает лишь вера. Спасский кафедральный собор долгие годы принимал верующих. Как белый лебедь плыл над городом, венчая собой богохранимый град Пензу, являлся оплотом православия на Сурской земле. Его строили наши предки, все вместе, всем миром. Восстановление собора сегодня – дело каждого из нас. С приобретением именных свидетельств о пожертвовании за вас и ваших родственников здесь будут вечно возносить молитвы. Символические кирпичики на восстановление Спасского кафедрального собора можно приобрести во всех храмах Пензенской епархии.
А на этом все. Для вас работали Юлия Шевырева и Нелли Павлова. До встречи через неделю на волнах Радио России с Пензы в программе «Мир православия». В следующую субботу, 5 марта, мы будем говорить о предстоящем Великом посте. Начало эфира, как всегда, в 12 часов 10 минут. Всего доброго.
«Мир православия» – информационно-просветительская программа Пензенской епархии.